Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». Сегодня у нас с вами 468-я встреча, и мы открываем сегодня вторую книгу Паралипоменона. Я напомню, что, конечно, первая и вторая книги Паралипоменона – это одно целое, но вот разделение это возникло, потому что невозможно было две книги уместить на один и тот же свиток. То есть, соответственно, вот разделение чисто из таких практических соображений. Но на самом деле, конечно, это продолжение рассказа, который мы читали до сих пор. Это видно и по тексту. Давид подготовил все необходимое. Он подготовил все материалы. Он подготовил все чертежи, разработал подробнейшие инструкции. Давид здесь похож на проектировщика. Он готовит все для того, чтобы Соломон построил храм Божий. И Давид велел Соломону взяться за дело. Тут вот неоднократно это повторялось, что вот бери и делай. Да, все подготовлено, бери и делай. И давайте мы с вами, прежде чем переходить к тексту, обратим внимание на план второй книги Паралипоменон. В первой книге Паралипоменон в центре повествования был царь Давид. Мы с вами читали родословную, она вела как раз к Давиду. А почему именно к Давиду? Мы уже об этом говорили, потому что в Новом Завете потом Христос явится как потомок Давида. И вот Богу важно было показать эту связь и подвести именно к той ключевой фигуре, которая потом помогает нам понять наше искупление, данное от Бога. Бог подчеркивает для нас жизнь Давида. А Давид своей жизнью подчеркивает важность созидания храма. Сегодня уже в новозаветные времена тело наше называется храмом Бога Святого, и мы с вами также созидаем еще один храм – это Церковь Божия. И вот во второй книге Паралипоменон 9 глав этой книги повествуют о правлении Соломона. Это самый подробный рассказ о каком-либо из царей, содержащийся во второй книге Паралипоменон. Центральный царь тут, конечно, Соломон. Но что еще интереснее, из этих 9 глав 6 говорят о постройке храма. Это главное достижение Соломона. Ни богатство, ни постройка дворца, ни жены, ни что-то еще, а именно храм. Да, Соломон далеко не был совершенен, и, в принципе, царство могло бы разделиться и при его жизни, потому что он достаточно наделал ошибок, и, скажем, более он достаточно нагрешил. Но Бог сохраняет царство ради Давида. Мы об этом читали, мы об этом еще поговорим. Но Соломон понимает, что путь спасения только один. Путь к Богу только один. Храм в Иерусалиме только один. Для нас с вами Спаситель только один, Христос. Проблемы в жизни Соломона как раз и начинаются тогда, когда от этого своего очень важного понимания, руководствуясь, скажем так, практическими или даже политическими соображениями, он переходит к идолослужению, он переходит к неверности по отношению к Богу. Итак, первая тема, первая важная тема второй книги Паралипоменон – это постройка храма. Есть и вторая тема, и к ней мы также подойдем. Это разделенное царство. Да, после Соломона царство разделяется на северное, это Израиль, и южное, Иудея. Мы с вами говорили уже о том, что в Израиле не было ни одного благочестивого царя. И о жизни Израиля подробно повествуется в четвертой книге царств. А вот на юге, в южном государстве, в Иудее, целых 5 благочестивых царей. И вот тут, как раз читая вторую книгу Паралипоменон, нам будет очень удобно выучить наизусть имена этих царей. Это Аса, Иосафат, Иоас, Иезекия, Иосия. 5 действительно праведных, действительно благочестивых царей. Запомните, пожалуйста, их имена, они нам еще очень и очень пригодятся. Читая вторую книгу Паралипоменон, мы неоднократно будем говорить о возрождении. Именно через этих царей возрождение, дело Божие, движение Божие пришло в страну. Мы с вами неоднократно будем говорить о том, как Бог это делает, но тут есть одна опасность, от которой я хотел бы вас предупредить сразу, прямо сейчас в нашей вводной беседе. Зачастую, когда речь заходит о возрождении, мы хотим найти какие-то чудесные шаги, какой-то чудодейственный рецепт. Вот воспользуешься этим рецептом, и все будет классно, все будет здорово, все будет как по команде, как движением таким волшебной палочки. Мы начинаем читать об уже бывших возрождениях. И мы решаем, что если мы как можно ближе к тексту воспроизведем то, что было тогда, то у нас будет ровно то же самое. Кстати, для этого совершенно не обязательно читать о библейских возрождениях. Зачастую люди берут, допустим, возрождение начала 20 века и говорят о том, что ну вот если мы сделаем одно, другое, третье, тогда будет возрождение. И опасность заключается в том, что возрождение становится для нас целью. Для нас важно, чтобы сейчас было вот это возрождение. И для того, чтобы оно было, нужно использовать вот такие-то методы. Значит, есть некие шаги, есть методы к тому, чтобы достичь возрождения. И вот как только мы с вами начинаем таким образом на это смотреть, мы теряем самое главное. Потому что наше дело не в том, чтобы стремиться выработать и осуществить на практике методологию возрождения. Наше дело в том, чтобы любить Бога и быть послушными Ему, познавать Его. Возрождение — это дело Божие. Он посылает возрождение тогда, когда Он считает нужным. Помните, что говорил Иисус, беседуя с Никодимом в Евангелии от Иоанна, 3 глава? Дух дышит, где хочет. Не наша задача, не наше право говорить Богу: «Боже, вот смотри, я сделал первый шаг, второй шаг, третий шаг, и теперь ты обязан послать возрождение, послать пробуждение». Бог пошлет пробуждение в свое время. Это от Него. Наше же дело — послушание Ему, верность Ему. И мы, конечно, об этом обязательно будем говорить. Не бывает такого, чтобы мы просто сделали некие пункты, первый, второй, третий, и начинается движение Божие. Я на самом деле уже начал уставать от христианских книг, которые дают 5 ключей или 10 счастливых шагов к тому, чтобы было одно, другое, третье. Наши богословы все знают, у них есть огромный объем знаний. Чего, однако, не хватает, так это действие Духа Святого. Сегодня мы многое знаем, но порой мы просто отказываемся преклониться перед Богом, подчиниться Ему. Я думаю, что самая большая помеха для пробуждений — это наши церковные всезнайки. У нас очень много идей, и потом смотришь, и ты понимаешь, что Бог эти идеи не благословляет. Кстати, у меня тоже есть немало идей, и мне кажется, что вот это было бы здорово, вот это было бы великолепно. И знаете, к чему я зачастую склоняюсь по плоти? Я смотрю, есть ли у меня ресурсы, я смотрю, есть ли у меня физическая, материальная, организационная возможность протолкнуть ту или другую идею. Моя проблема в том, что зачастую, рассчитывая на ресурсы, я уже не спрашиваю у Бога о Его благословении о его планах. Мне просто кажется, что раз я это задумал, и ресурсы есть, то Бог благословит. Однако благословение устроено совершенно по-другому. И мы с вами, конечно, обязательно об этом будем говорить, читая вторую книгу Паралипоменон. Ну а теперь давайте перейдем к тексту. Вторая книга Паралипоменон, первая глава, первый стих. «И утвердился Соломон, сын Давидов, в царстве своем, и Господь Бог его был с ним, и вознес его высоко». Итак, начало правления Соломона. Я напомню, что, скорее всего, не Давид избрал Соломона. Давид хотел бы избрать Авессалома, но такой возможности у него не было. Однако Соломон стал выбором Бога. Бог решил благословить Соломона. Кстати, иногда так бывает. Ты смотришь и думаешь, что ну вот я не хочу, чтобы Бог благословлял этого человека. А он его все равно благословляет. Вот это решение Божие. И спорить с этим решением невозможно, а то и опасно. Давид был действительно великим человеком. Соломон в духовном плане гораздо меньше, гораздо ниже него. Но Бог его все равно использует, Бог через него все равно действует. Второй стих. «И приказал Соломон собраться всему Израилю, тысяченачальникам, и сто начальникам, и судьям, и всем начальствующим во всем Израиле, главам поколений. И пошли Соломон и все собрание с ним на высоту, что в Гаваоне, ибо там была Божья скиния собрания, которую устроил Моисей, раб Господень, в пустыне». Тут есть несколько вопросов. Соломон собирает лидеров Израиля. И давайте вспомним, ковчег уже был перенесен в Иерусалим. А вот скиния оставалась на высотах в Гаваоне. Разные богословы по-разному отвечают на вопрос о том, правильно ли, что скинию оставили на высотах. Почему ковчег перенесли, а скинию нет? Но я думаю, что в данном случае, в начале второй книги Паралипоменон, все-таки главный не этот вопрос. Не вопрос о том, почему скиния в Гаваоне, а главное здесь все-таки утверждение, что Соломон пошел вместе с израильтянами поклониться Богу. Тогда, в тот момент, это нужно было делать именно в Гаваоне, потому что к Богу был только один путь, есть только один путь. Тогда этот путь был через медный жертвенник. И прийти к Богу можно было только так и никак иначе. Сегодня также есть лишь один путь к Богу, и этот путь ведет через Иисуса Христа. Иногда говорят о том, что, ну, смотрите, главное просто обратиться к Богу, а уж где, как, это не столь важно. Однако в контексте получается, что это очень важно. Я предполагаю, что кого-то сейчас удивлю, но все-таки скажу об этом. Бог далеко не всегда и не всех слышит. В первом послании Петра, 3 глава, 12 стих, мы читаем: «Очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их. Но лицо Господне против делающих зло». Мы понимаем, что это Божья праведность. Но ни один человек не может сказать: «Ну вот я буду жить как раньше, я буду делать зло, и Бог все равно меня услышит, потому что Бог ведь любит». Итак, для поклонения они приходят именно сюда. Они приходят в Гаваон. Шестой стих первой главы второй книги Паралипоменон. «И там пред лицом Господа, на медном жертвеннике, который пред скинию собрания, вознес Соломон 1000 всесожжений». Опять мы читаем о большом количестве всесожжений. Я думаю, что 1000 здесь используется как просто указание на большое количество. То есть их не обязательно было 1000, их могло быть больше. Это просто о том, что всесожжения невозможно исчислить, их нельзя просто пересчитать. Кстати, ровно так же было когда-то и во времена Давида. Вы помните, мы читали в конце первой книги Паралипоменон, и там тоже было множество-множество жертв.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Итак, Бог начинает выполнять обещание, данное Давиду. Первая глава, 7 стих. «В ту ночь явился Бог Соломону и сказал ему: „Проси, что мне дать тебе“. И сказал Соломон Богу: „Ты сотворил Давиду, отцу моему, великую милость и поставил меня царем вместо него. Да исполнится же, Господи Боже, слово твое к Давиду, отцу моему, так как ты воцарил меня над народом многочисленным, как прах земной, то ныне дай мне премудрость и знание, чтобы я умел выходить пред народом сим и входить. Ибо кто может управлять сим народом твоим великим?“» Тут мы с вами должны опровергнуть такое построение, которое часто бывает в проповедях. Я вот время от времени слышу сам это в проповедях, когда говорят о том, что какой молодец Соломон. Он знал, что нужно просить именно мудрости. Его мудрость начинается уже с того, что он точно понимал, чего ему просить. Я думаю, что да, Соломона здесь, конечно, можно похвалить, но не совсем за это. Дело не в том, что Соломон какими-то чудесными способами понял, узнал, что просить надо о мудрости. Дело в том, что Соломон был послушен своему отцу. И вот если хотите проповедовать по этому фрагменту, то нет здесь никакой тайны, нет здесь никакой особой духовной восприимчивости, духовной чувствительности Соломона. А вот послушание есть. О чем я? Помните, я не случайно сегодня начал с разговора о том, что первая и вторая книга Паралипоменон — это одно и то же литературное произведение. Так вот, в первой книге Паралипоменон, 22 глава, давайте прочитаем буквально несколько стихов. Начало 7. Это говорит Давид, обращаясь к Соломону, когда, собственно, в первый раз говорит ему о предстоящей работе, о строительстве храма. «И сказал Давид Соломону: „Сын мой, у меня было на сердце построить дом во имя Господа Бога моего“». Это желание Давида, мы это помним. Теперь 11 стих той же 22 главы. «И ныне, сын мой, да будет Господь с тобою, чтобы ты был благоуспешен и построил дом Господу Богу твоему, как он говорил о тебе». И дальше 12 стих, внимание. «Да даст тебе Господь смысл и разум, и поставит тебя над Израилем, и соблюди закон Господа Бога твоего». Вот эти слова «смысл» и «разум» — это синонимы того, о чем просит Соломон. Соломон как раз и просит о смысле, о разуме. Он просит о мудрости. Он помнит слова отца, он понимает, что ему недостаточно подготовки. И вот в этой ситуации, как послушный сын и как мыслящий человек, как человек, который понимает, где он, в каком он состоянии находится, он обращается к Богу и говорит: «То ныне дай премудрость и знание». Вот эти самые слова, вот то, о чем говорил когда-то Давид, когда говорил о смысле и понимании, да? «Премудрость и знание, чтобы я умел выходить пред народом сим и входить, ибо кто может управлять сим народом твоим великим?» То есть вот это как раз та история, когда человеку очень важно быть послушным родителем. Соломон смотрит вокруг, и, конечно, да, все приготовлено, Бог все сделал, что необходимо. Но народ все равно большой. Но задача все равно огромна. И Соломон просит у Бога о средствах, необходимых для достижения этой цели, для решения этой задачи. И вот 11 стих, «И сказал Бог Соломону, за то, что это было на сердце твоем, и ты не просил богатства, имения, и славы, и души неприятелей твоих, и также не просил ты многих дней, а просил себе мудрости и знания, чтобы управлять народом моим, над которым я воцарил тебя. Премудрость и знание дается тебе, а богатство и имение, и славу я дам тебе такие, подобных которым не бывало у царей прежде тебя и не будет после тебя». Вот мы уже говорили, я повторюсь, что все это дано Соломону для того, чтобы он мог прославлять Бога. Итак, Соломон начинает царствовать, он начинает править. Об этом говорится не так подробно, как в Третьей книге царств. Я прочитаю несколько стихов. «Пришел Соломон с высоты, что в Гаваоне, от скинии собрания в Иерусалим, и царствовал над Израилем». И вот тут начинается внутренняя противоречивость Соломона. Я сначала прочитаю дальше, потом прокомментирую. «И набрал Соломон колесниц и всадников, и было у него 1400 колесниц и 12 000 всадников. И он разместил их в колесничных городах и при царе в Иерусалиме». Опять напрашивается вопрос, а зачем ему так много? Ему, конечно, не надо было так много. Он просто начинает кичиться этим своим богатством. 15 стих. «И сделал царь серебро и золото в Иерусалиме равноценным простому камню, а кедры по множеству их сделал равноценными сикаморам, которые на низких местах». Тут мы читаем серебро, золото, кедры, камень. Если приехать в современный Израиль, знаете, чего там больше всего из этого? Камня, конечно. Кедры в современном Израиле не растут. Интересно, что, скорее всего, ну, по крайней мере, есть такое предположение, что в те времена климат в земле обетованной был все-таки немного другой. И вот когда мы читаем о том, что серебро и золото были равноценны камню, это буквально означает, что серебро и золото были у людей под ногами, и никто не обращал на них внимания. К серебру и золоту настолько привыкли. И сегодня, кстати говоря, многие наши привычки — это дело, ну, такое наживное, что ли, у каждого по-своему. Я помню, как после обучения в Америке вернулся в Россию, это было в конце 90-х годов, а в России времена эти были непростые. И вот некая группа христиан, среди которых и россияне, и американцы, собралась для того, чтобы обсудить некоторые организационные вопросы. И там нужно было обсудить зарплату людей, которых нужно было принять на работу. И договорились, что зарплата у людей была такая, чтобы хватало на такую нормальную, достойную жизнь. Чтобы, по крайней мере, все необходимое было восполнено. А дальше началось самое интересное, потому что русские и американцы не могли договориться в ответе на вопрос, а что же самое необходимое? Кто-то из американцев говорит, ну, по стакану свежевыжатого сока для этого человека, для жены и для детей, по стакану свежевыжатого сока в день. Это ведь необходимо, правильно? Россияне, особенно в конце 90-х годов, посмотрели на него большими глазами, и кто-то сказал, свежего каждому, каждый день. Я не знаю, говорит, даже коробочный сок по стакану каждому, каждый день, и то был бы перебор. И тогда уже большие глаза сделали американцы. Так вот, в этой конкретной ситуации то, что казалось драгоценным, перестало иметь ценность, потому что его было очень много. И тут Соломон, конечно, уходит в сторону, он уходит от того, что говорит Бог, например, в книге Второзакония, 17 глава. Продолжаем читать 16 стих. Коней Соломону приводили из Египта и из Кувы. Купцы царские из Кувы получали их за деньги. Он не имел права умножать коней, он не имел права умножать жен, но он это делает. И вот в одном и том же Соломоне эти два направления. Он строитель Божьего храма, и это его поклонение Богу. И он человек, умножающий богатство. Вот и то, и другое. 17 стих. Колесница, получаемая и доставляемая была из Египта за 600 сиклей серебра, а конь за 150. Таким образом, они руками своими доставляли это всем царям хитейским и царям арамейским. Что получалось? А получалось то, что Божие богатство к тому же еще и разбазаривали для того, чтобы закупать эти самые колесницы и делать то, что не угодно в глазах Божьих. Мы переходим ко второй главе. Соломон начинает строительство храма. Говорить о второй главе мы будем уже позже, но сейчас прочту всего несколько стихов и сделаю несколько замечаний. 4 стих. Соломон говорит: «Вот я строю дом имени Господа Бога моего для посвящения ему, чтобы возжигать пред ним благовонное курение, представлять постоянно хлебопредложение и возносить там всесожжения утром и вечером в субботы и в новомесяче и в праздники Господа Бога нашего, что навсегда заповедано Израилю». Некоторые христианские комментаторы говорят о том, что в тысячелетнем царстве не будет жертвоприношений, потому что уже принесена жертва Иисуса Христа. Однако, и мы прочитаем об этом в книге Иезекииля, будут еще как. Но будут они для Израиля. Вот это важно учитывать. Они будут, но только для Израиля. Потому что у Бога есть план для Израиля, у Бога есть план для язычников. 5 стих. «И дом, который я строю, велик, потому что велик Бог наш выше всех богов». И тут мы подходим к одному из самых важных жизненных вопросов. Что делает человека великим? Что делает великим то или иное дело, тот или иной проект? Если человек, дело, проект преданы, посвящены Богу, то великими их делает величие Божие. Это примерно вот как. Луна сама не светится, она отражает солнечный свет. Почему видна Луна? Потому что ее освещает Солнце. О Христе мы знаем, что это Солнце правды. Мы знаем о нем, что он свет. Он просвещает всякого приходящего в мир. И я понимаю, что многие из нас сегодня хотят быть великими людьми. Мы думаем о том, что вот наши достижения, наши дела, наш характер сделает нас великими. Но давайте помнить, мы можем отражать. И вопрос в том, насколько мы отражаем. Насколько мы отражаем то, что дает нам Бог. Вот это, друзья, и делает нас великими. Способность отражать великого Бога. В следующий раз продолжим. А пока, друзья, всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.